22 часа и 11 минут в российской столице. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И это самая последняя программа на этих волнах.
На волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа не самая последняя. Но это не в смысле, что с нами все. Нет, мы-то будем еще выходить какое-то время. Рассказывать мы сегодня будем про сайт «Русская планета», который, по моему представлению, скромному и по мнению Володи, моего соведущего, последний ресурс для пишущих журналистов, работающих в России, который делал релевантные, собственные, интересные материалы про нашу страну, и который перестанет существовать в прежнем виде в любом случае, а значит, после потери всего, что мы потеряли за последние годы, мы просто, ну, в конечном счете останемся без нормальной журналистики.
Мы лишаемся действительно одного из, как мне кажется, очень важных СМИ. Я не буду столь категоричен, как Тимур Олевский, здесь нахожусь я, Владимир Роменский. Это действительно программа «Они». Сегодня будем говорить про сайт «Русская планета». Был такой портал новостной, действительно, выходили там очень, как мне кажется, важные заметки.
Кстати, вот сейчас он работает, и вы заходите туда, там очень... Самое смешное, знаешь, я раз в два дня захожу на «Русскую планету», и последние несколько дней он прямо блистателен. Ну, просто как будто специально.
Ну, я думаю, как раз-таки с заходами, по крайней мере, в этом месяце, ну, в конце его, никаких проблем. Не будет дело в том, что вчера стало известно, что инвестор интернет-издания «Русская планета» потребовал увольнения главного редактора этого СМИ Павла Пряникова, ну, а вслед за ним, по всей видимости, уйдет и вся редакция. Ну, это достаточно большое количество журналистов, которые, ну, насколько я понимаю, в ближайшее время будут подыскивать себе работу, не то чтобы они все прям одновременно увольняются, но когда какой-то вопрос с трудоустройством будет решен, они из этого средства массовой информации, по всей видимости, будут уходить, поскольку редакционная политика этого издания будет меняться. Вообще, «Русская планета» — это удивительная история, поскольку появилась эта СМИ, вы бы, наверное, могли бы думать, что там она существует давно. Нет, сразу практически после всех этих акций на Болотной площади, выхода оппозиции, беловерточного движения. При этом сам сайт, он не был, наверное, для оппозиционеров. Он скорее был такого
Левоисторического толка, я так бы это сказал.
Интересно.
Ну, серьезно, левоисторического толка был сайт. Хотя по версии людей, которые его закрывают сейчас, открыв когда-то. Ну, по крайней мере, я такую услышал версию от журналистов «Русской планеты», что его закрывали за то, что он леволиберальный. Не понравилось то, что он леволиберальный, и в леволиберальности как раз либеральность не понравилась. Та часть
контента,
которая показалась слишком нейтральной или
вообще
слишком свободной.
Это удивительная история, потому что вообще существует леволиберальная СМИ.
Ну, это вообще очень удивительная история, потому что надо понять, кто там работает. Это же просто Павел Пряников довольно долго перед тем, как стал работать главным редактором «Русской планеты», насколько я понимаю, вообще без работы был. Журналист он талантливый, и блоги ведет, например, свои в то время, когда не работает журналистом по специальности, очень спорные, иногда очень даже эпатирующие, фрапирующие и кого-то даже оскорбляющие. По-моему, это Павел Пряников как раз тот человек, который придумал все эти обидные на самом деле, на мой взгляд, прозвища, такие как «Крякал» и «Сислип». Хотя они, может быть, очень точные, но они довольно негативную коннотацию имеют. Но
«Крякал» — это креативный класс.
А «Сислип» — системные либералы. Тем не менее, он с таким легкой долей презрения относится к либералам, видимо, или относился. Может быть, это мое субъективное абсолютно. Здесь все будет очень субъективно в этой программе. Но, тем не менее, он, когда стал главным редактором «Русской планеты», и многие потешались над этим, потому что казалось, что, ну, а зачем нужен еще один? Тогда еще была «Лента.ру». Уже не было газеты в прежнем виде, там, где работала, например, Екатерина Винокурова когда-то, да, которая она ушла. Уже не было газеты, а уже было понятно, что в стране меняется ветер, но он только набирал свою могучую силу, ветер, дующий в сторону...
А может быть, со стороны востока Украины?
Да, нет, это еще было до Украины, это еще тогда было просто... Вот, понимаете, какая история, кто вспоминает? Многие сайты информационные, конечно же, сделали себе имя и заработали много денег на рекламе, и, главное, заработали очень хорошую аудиторию, и многому научились благодаря протестам, которые были в стране, они прошумели. Это была громкая история. И вот после этого появилась «Русская планета». В какой-то момент даже показалось, что она появилась именно потому, что там инвестор захотел хотел вскочить в последний вагон и на этой волне успеть тоже сделать себе СМИ, которые бы можно было раскрутить. Там был Сергей Смирнов. Это тоже очень интересный человек. Это журналист, талантливый очень, который, кстати, работал когда-то на газете «Ру». Человек, которого в ранние годы называли пресс-секретарем нацболов. Угу. Он действительно левак. При этом на всех митингах я его встречал в качестве корреспондента. Такой умница просто. Такой очень талантливый журналист. И я ему передаю пламенные свои приветы и любовь. Он очень хороший, талантливый журналист. Да, он левак. Но при этом в редакции уживались очень разные люди. И некоторыми людьми в личном общении я был настолько категорически не согласен всегда, что просто могли там до драки доходило. Но никогда этого не было заметно на страницах сайта. Все-таки это была профессиональная журналистика. Еще одну историю вспоминаю. Ольга Кузьменкова, наша коллега, тоже журналист, рассказывала, что в редакции «Русской планеты», если в одном углу стола кто-то начинал цитировать некий текст, то в другом углу стола кто-то говорил: «А, так это ж молот ведьм, я знаю». То есть люди, как она говорила, альтернативно образованные люди собрались в редакции «Русской планеты». Такая вот была очень живая история. А она, знаешь, почему была удивительна? Потому что это сайт... проинвестировали люди, которые к СМИ не имели никакого отношения никогда. И для них это было, мне кажется, они не до конца понимали, во что они ввязываются, вот компания «Мортон». А при этом сама по себе компания, а вернее люди, которые это все запускали, они, скорее таких с консервативных личных позиций выступающих. И вдруг они проинвестировали в «Русскую планету», а потом, когда ничего не осталось, а журналисты хорошие туда пришли, «Русская планета» стала информационным источником.
На самом деле, сегодня попытаемся разобраться, что это за история такая, когда после болотных митингов какой-то человек, который в основном занимается строительством домов и, в общем, на этом деньги-то поднимает, решает сделать какое-то свое СМИ. Может быть, карманное, а может быть, не очень, но, тем не менее, приглашает туда весьма достойных людей, которые после этого начинают рассказывать реальные истории СМИ, начинают набирать обороты. Действительно, о «Русской планете» заговорили, и сколько было таких проектов. И вот Владимир в бане тоже к нам обращается и говорит, мол, что же вы, вот как только, когда все закрывается, начинаете рассказывать, какие же они были замечательные, почему вы сейчас не можете назвать те СМИ, которые действительно поставляют вам информацию. Вы знаете, я свою информацию читаю и получаю из многих средств массовой информации. Правда, есть одна проблема, когда мне, например, нужна подробная какая-нибудь история, и раньше я мог зайти на Ленту.ру и там ее прочитать, или я мог зайти на газету, или же, как, например, с делом Борна, очень подробные материалы выходили именно на «Русской планете». Теперь я этого буду лишен.
Да,
этого буду лишен не только я, но и каждый из вас.
И это очень надо понимать. Важно, что мы, когда говорим о пишущей журналистике, мы не говорим о информационных ресурсах, которые агрегируют новости. Понимаете, какая штука? Новости много кто пишет. Вернее, предоставляет вам. Но новости берутся не из воздуха. Для того, чтобы они где-то собрались, и кто-то должен написать. Не так много есть журналистов федеральных, в Москве, например, которые умеют новости делать, не переписывать, а именно делать, становиться источниками новостей, находить информацию и прочее. За последнее время, после того, как «Лента» умела делать новости с нуля,
это
газета умела.
Это достаточно и сложная история. Вот, как мне кажется, да, радийному журналисту, который достаточно много занят тем, что он обрабатывает звук, у него достаточно сложный
это
процесс.
Это другой формат. Я же тебе не это говорю, сложный. Что это... Я никого не пытаюсь в этом смысле обидеть. Это просто другой формат. Вот сейчас я по пальцам могу перечислить, кто остался. Некоторые журналисты РБК и «Медуза», которые не в России. Телеканал «Дождь», который делает новости сам, и была «Русская планета», я имею в виду московские редакции, которая была «Русская планета», которая делала новости самостоятельно, я имею в виду онлайн-СМИ, там еще осталось пару газет в стране. И вот теперь и ее нет. Тут потеря каждого просто – это огромный удар по профессии. Сейчас уже учет идет на пальцы руки пьяного токаря просто.
Ну, мы можем, конечно, сюда, наверное, причислить какую-то зону медиа, которую создавали
Бусирайт,
и во главе которой теперь стоит Сергей Смирнов. Но, тем не менее, действительно, мы сегодня говорим об огромной, как нам кажется, потере, куда могли идти люди, которые пишут интересно, необычно, и которые умеют рассказывать истории. Те самые, которые мы раньше привыкли читать в газетах, но теперь другой формат, теперь формат сайтов, и мы теперь в большинстве своем, действительно, читаем с электронных носителей, с экранов компьютеров и мобильных устройств все новости. Именно поэтому потеря русской планеты – это большой удар по всей журналистике российской, как мне кажется. Давайте послушаем сейчас самого главного редактора русской планеты Павла Пряникова. Он до сих пор еще остается в этом статусе. По всей видимости, в ближайшее время он изменится. И вот Павел Пряников рассказывает вообще, как эта ситуация произошла и какие претензии могут быть к его изданию и вообще, как оно работало.
Юридически еще остаюсь какое-то время, скажем так, главным редактором. Ну, вы знаете, как-то особой причины не называлось. В общем, тут, наверное, лучше инвестора спрашивать в Мортоне, лично, наверное, Ручьева, что за причина. Вот, так что мне тут сложно сказать в этом отношении. Ну, генеральный директор просто проинформировал, что у инвестора есть такое желание, чтобы меня не было в качестве главного редактора издания. Ну, пока еще ничего не подписано, я еще вроде не подписал бумаги, но пока юридически еще вот на данный момент остаюсь главным редактором. У нас, в общем, нет ни предупреждения Роскомнадзора, ни каких-то судебных исков, ни каких-то еще других юридических, скажем так, коллизий. Для меня это, в общем, главное, как для главного редактора, так и главный критерий нормальной работы. Так что, я думаю, о причинах лучше все же с инвестором говорить. В его голову тяжело влезть. В рейтинге медиалогии мы 11-е. Средняя посещаемость в будний день у нас около 200 тысяч посетителей таких вот честных, то, что называется. Примерно вот на таком показателе мы идем. В октябре было, если не ошибаюсь, около 6,5 миллионов в месяц уникальных пользователей. Это таких вот, без покупного трафика, что называется. Рост всегда шел в течение этого года, и даже когда вот в начале осени, наверное, в сентябре, многие сайты испытали, ну, такое небольшое снижение, так как стала и украинская тематика на второй план уходить, у нас, в общем, все равно показатели все были растущие. Я думаю, по ноябрю, хотя ноябрь не закончился, в общем, ноябрь будет как минимум не хуже октября, несмотря на то, что и два выходных дополнительные за праздники, и неделя короткая такая была, и самая лучшая всегда для трафика. Я думаю, что будет не хуже в октябре.
Скажите, а каких-то личных или идеологических столкновений с руководством у вас не было?
Ну, личных точно не было, скажем так. Идеологические, конечно, были какие-то, как у всяких людей, потому что редко можно найти людей совсем схожих в идеологическом плане. Ну, в общем, это никак, наверное, до какой-то поры не отражалось на работе редакции.
Ну вот до какой-то поры не отражалось на работе редакции, а теперь отражается, и теперь Павел Пряников вынужден уйти. Но он как раз говорит о том, что стало вот этой причиной конфликта, вы, конечно, можете спросить у инвесторов. Я лишь напомню наши координаты для связи, прежде чем озвучу вам позицию этих самых владельцев русской планеты. Плюс 7-985-970-45-45 для ваших смс-сообщений. Мы их будем зачитывать в прямом эфире. Также, если вы обладаете твиттером, можете писать на аккаунт «Вызван», мы ваши все мнения заметим. Так вот, инвестор русской планеты, который является компания «Мортон», и она занимается строительством в Подмосковье, в том числе сотрудничает, кстати, с Министерством обороны и также с Федеральной службой безопасности. Мы на его увольнение не настаиваем. Мы с Павлом не виделись месяцев 6 или 5, но мы не являемся основным собственником издания и не знаем, кто требует увольнения, рассказал РБК владелец и президент Мортона Александр Ручьев. Я прошу вас эту фамилию, Александр Ручьев, запомнить. Он утверждает, что официально Мортон собственником ресурса не является, а владеют им его товарищи, в том числе Александр Исаев, директор ООО «Русская планета». «Мы им оказываем поддержку на определенных этапах, но не более», — говорит Ручьев. Он не отвечает на вопрос, будет ли меняться редакционная политика. Это не ко мне вопрос.
Я, видимо, теперь к Александру Исаеву.
Не влияю, да. Но Александр Исаев и сам, как говорят журналисты «Русской планеты», не особенно рвется стать главным редактором. И вообще вопрос с увольнением Пряникова, может быть, так долго и решался, поскольку владельцы «Русской планеты» просто не могут найти того человека, который бы стал бы во главе этого издания. Тем не менее, если редакционная политика будет меняться, а это, ну, для большинства является очевидным, люди из этого издания будут уходить, а там собран действительно очень необычный и, как мне кажется, хороший коллектив. Там работают многие мои друзья, коллеги и товарищи,
которым я осколки нескольких очень хороших редакций.
Да, сейчас я хочу, чтобы вы послушали Сергея Смирнова, теперь уже руководителя зоны медиа, о том, как создавалась «Русская планета», куда, собственно, его Пряников и пригласил.
Первый раз я услышал о возможности создания такого СМИ, это был февраль прошлого года. Мне позвонил Павел Пряников и позвал к себе. Мы начинали совсем небольшим составом. Я знал об инвесторах с самого начала. Павел Пряников не скрывал, что хочет сделать СМИ с такой левой окраской перед ними. Они, в общем-то, это все согласовали. Никаких особых претензий к этому не было. С самого начала у нас не было никаких особых проблем с цензурой. Ничего особо не смущало ни инвесторов, ни издателей. Павел Пряников всегда объяснял, что повестка есть повестка, поэтому мы пишем как про суды по болотному делу. Всегда ссылался на то, что другие издания это тоже делают, такие как Лента.ру, например, Газета.ру. Всегда приводил в пример, что вот если ведущий онлайн-СМИ об этом пишет, значит, в принципе, об этом должны обязательно писать и мы. Так как трафик и распространение стало достаточно неплохим, постепенно шло расширение штата. У издателей, у владельцев были очень большие амбиции. Они хотели стать одними из самых ведущих СМИ. И был план построить федеральное издание с отделениями в очень разных городах. С моей точки зрения, вот именно здесь задача не получилась. Итогом было 75 подразделений в регионах, и есть сейчас. Но региональные подразделения русской планеты никогда ничего, там, может, кроме единичных случаев, не выстреливали. И мы вообще всегда считали себя достаточно отдельным и автономным подразделением. Это было же не единственное вложение в русскую планету для инвесторов. По-моему, они гораздо больше денег потратили в какой-то момент на такой проект, как Рустория. Не знаю, насколько он известен. У них была попытка создания сети для автомобилистов. То есть они хотели прийти в медийный бизнес, хотели создать большой холдинг. В какой-то момент все-таки, да, желания и сами взгляды инвесторов, они довольно сильно разошлись тем, что получилось из русской планеты. Лево-либеральные СМИ, как говорят, но в значительной мере так и получилось. По сегодняшним временам люди, которые, в общем, дружат с православной церковью, я думаю, в целом были недовольны. В том числе недовольны были не только самими публикациями на сайте, но и ими тоже, но и в том числе как там журналисты, там главный редактор. Я так подозреваю, да, позиционирую себя в сети, позиционирую себя среди отнюдь не сторонниками такого рода взглядов. Примерно понятно, что они хотят видеть и каким образом хотят видеть русскую планету, скажем так, более православной, более лоялистской, безусловно, меньше писать про оппозицию, про какие-то вещи острые. Я почти уверен, что мало журналистов захочет работать в лоялистском издании такого рода.
Сергей Смирнов почти подтвердил один разговор, который у меня состоялся несколько недель назад про русскую планету, хотя совершенно он так спонтанно возник, мне не было еще тогда оснований для этого. Говорили, что, знаешь, мне говорил один человек, вот у нас была такая негласная установка, что можно говорить о всем, обо всем, кроме Путина. А потом то, о чем нельзя, стало напрягать людей, которые дают деньги, все больше и больше, то, чего можно. И как-то вот, видимо, сейчас это вылилось, вот то, что вылилось. Ну, конечно, украинская история.
Знаешь, я тебе приведу мой пример, хоть мы несколько отойдем в сторону. Тут обсуждали работу на одной из радиостанций российских, я не буду ее называть, но мне сказали, что она разговорная, информационная, ну, то есть есть какие-то беседы, есть новости, есть обсуждения, они говорят... Ты знаешь, у нас вообще Крыма для нас не существует. Он не наш, он не ваш, он ничего. Его нету. Мы его просто не обсуждаем. Для нас этого полуострова нет. И у нас все в этом смысле в порядке. Как будут существовать журналисты русской планеты, мы сейчас спросим у одного из них. У нас на прямой связи Илья Шепелин, специальный корреспондент этого издания и мой хороший друг. Илья, здравствуй, слышали ты «Эхо Москвы».
Привет, друзья. Здрасте.
Здравствуй. Мы правильно ли понимаем с Тимуром, что мы сегодня фактически хороним и прощаемся с чудесным изданием?
Ну давай, или скажи, не-не, мы живы, у нас просто...
Это из-за вас все похороны происходят. Ну ладно, давайте сойдемся на этом, хорошо.
Ну серьезно, есть такое настроение такое, да, прям вот все?
Слушайте, на самом деле похороны уже прошли фактически вчера, потому что во вторник Павел Пряников узнал о том, что под его руководством издания существовать не будет, это будет что-то другое, какой-то другой ресурс, но вот в пятницу, как на третий день, как полагается, прошли похороны, ну и всех настроений вчера было, когда мы собрались, что, в общем, это все, да, то есть непонятно, когда там трудовые договоры у людей закончатся, там прекратят свое действие, и люди уйдут в отставку, ну, это вопрос там месяцев, может, недель, я не знаю. Но в целом ощущение, да, такое, что это все.
А прощались с каким настроением? Прощались с, не знаю, мыслью, вот эти собаки нас давят, но мы не все равно не сломаемся, чем-нибудь другое придумаем. Или есть какая-то обида там, не знаю, на то, что, блин, столько стояли, столько сил положили, столько раскручивали, и теперь вот это отходит куда-то другим людям, и что они с этим будут делать, вообще не ясно.
Слушайте, ну, на самом деле, вот это, честно говоря, спрашивать у отцов-основателей, на самом деле, русской планеты, там, Паша Пряник, Дима Трещанин, заместитель главного редактора, Сережа Смирнова, который сейчас не работает, но которые вложили кровь, пот и слезы в этот проект, делали его от всего чистого сердца, воплощали те идеи, которые необходимо было, по-моему, внести в российский рынок СМИ.
Какие? Какие идеи? Давай объединим.
Слушайте, ну вот объективистскость, например, да, то есть русская планета, безусловно, несмотря на то, что вот была вот эта оговорка на левацкую направленность ресурсов, тем не менее никакой агитки не было.
Да.
Да, потому что, ну, это тут классические объективистские заметки, ну, а так как мы с вами, вернее, вы без меня в эфире об этом уже говорили, что нет сейчас ни Лента.ру, ни Газеты.ру, этот стандарт, в общем, несколько потрепан, ну, там, спасибо, что РБК еще слон как-то держится, но вот русская планета этим занималась, русская планета по как раз идейной составляющей тоже, по-моему, была интересна в, именно в ориентации на социальную тематику, да.
Которой практически вообще нет, и некому просто это делать, но она еще...
Да. И, насколько я понимаю, это вообще было интересно самому Александру Ручьеву, владельцу Мортона, когда, по крайней мере, проект создавался. Но, видите, тут немножко изменились условия. Кстати, я один момент такой уточню. Дело в том, что русская планета, она возникла не на пустом месте. Сам Александр Ручьев, тут такое уточнение, он вообще очень часто попадает в некоторые спонсорские мероприятия, которые становятся известными. То есть он там байкеру-хирургу помогает, вот этому известному консервативному сейчас течению, да, которое пытается вывести на экраны телевизоров с пометкой, что это исконно-посконно и то, чего требует на самом деле большинство русских людей, жителей России. Да. Вот. И был такой сайт. Вот обратите внимание, сайт называется сейчас «Русская планета», он находится на домене ruspolite.ru. Вот. А дело в том, что до «Русской планеты» у компании «Мортон» был вот такой патриотический, на самом деле, сайт вот в духе байкера-хирурга. Он назывался «Платформа Русь». Вот. И на него, как я понимаю, вытратился примерно тот же самый бюджет, просто о нем никто ничего не слышал.
Вообще.
Илья, сейчас мы прерываемся на короткую рекламу. Пожалуйста, не отключайся. И после нее мы все-таки постараемся понять, почему человек, который вкладывал свои деньги до этого в пророссийские ресурсы, которые должны показывать мощь и, вообще, не знаю, величие
нашей Родины, да,
решил вкладывать в СМИ, которые пишут объективно информацию и, в общем-то, не всегда хорошо отзывается о первых лицах государства.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь. В это воскресенье с 7 до 9 утра «Утренний разворот» ведут Всеволод Бойко и Ольга Кузнецова.
«Эхо Москвы» для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории, да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб актеру театра и кино, режиссеру, сценаристу, народному артисту России Сергею Юрскому.
вторник.
Вечер, делать ничего не хочется.
Пренебречь, вальсируем.
Я устал, не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай, надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо, но поведешь ты.
Ой, а может все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом, резво и синхронно.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Мы продолжаем. 22 часа и 35 минут в российской столице. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Они». И сегодня мы, к сожалению, но это, как мне кажется, уже факт, прощаемся с русской планетой.
В том виде, в котором она точно была, прощаемся. Mm-hmm. В том виде, в котором она будет.
И с нами на прямой связи Илья Шепелин, специальный корреспондент этого издания. Илья, мы вот остановились на том...
Да, я сейчас расскажу как раз об этом.
Мы закончили, я очень коротко просто повторю нашим радиослушателям, мы закончили на том, что до русской планеты у этого инвестора...
Александра Ручьёва
был ресурс планеты Русь. Я правильно сказал, да?
Платформа Русь.
Платформа Русь, прости, да.
В общем, да, и, собственно, само название домена осталось, вывеска поменялась на русскую планету, но дело в том, что и он существовал так довольно долго, то есть на него тратился бюджет, там был примерно такой же штат по количеству людей, но про него никто ничего не слышал фактически, кроме Олега Кашина, который просто собирает кучу всякого мракобесия по интернету и является важным исследователем в этой области. Самым вообще ярким событием в жизни той редакции был момент, когда на Новый год тот прежний главный редактор напился, отломал ножку у стула и начал бегать за сотрудниками белой горячки. Ну, и я боюсь, что и сам сайт, на самом деле, останется «Русская планета», останется название, но вот самые яркие события...
Ты мне объясни, почему человек, который вот сначала делал сайт, из которого ничего не получается, ну, то есть, понятное дело...
Делать вас.
Он захотел позвать Пряникова, Смирнова, прочих, как ты выражаешься, мракобесов, страшных людей, которые периодически потом...
Объективизмом занимаются. И вообще, то есть совсем поменять, да, вот из какой-то такой вот хмурой патриотичности уйти в профессиональную журналистику. Зачем?
Ну, это надо спрашивать у самого Ручьёва, который, как я понимаю, не изъявил желания с вами общаться сегодня. И, в принципе, не очень много стоит.
А с вами?
Да, с нами тем более, на самом деле, потому что...
Мне кажется, тем не...
Про то, что он виделся с Пряниковым последний раз полгода назад, как я с главным редактором «Русской планеты» уволен на этой неделе. Я, как понимаю, это правда, но вообще-то как при встречах они обсуждали все-таки... То, что из себя представляет «Русская планета», они обсуждали, как должно развиваться это издание. В целом у него было понимание, то есть это не человек, который случайно вывалил деньги куда-то. Нет, он понимал, на что шел. И, кстати, большое ему спасибо, на самом деле, что так или иначе этот проект существовал и продолжает существовать. Может быть, какие-то очень хорошие заметки появятся в ближайшее время. Ну, спасибо, что хотя бы так это удалось реализовать. Но вот время изменилось, понимаете ли. Когда задумывалась «Русская планета» и соглашался на эту историю господина Ручьёва, было другое время, не было войны с Украиной фактически, не было информационной войны с пятой колонной внутри России.
А слушай, там был предложен какой-то компромисс в связи с событиями в Украине и с борьбой с пятой колонной внутри России? Может быть, вам говорили, что, ребят, надо делать вот так, а не так?
Осадите и идите.
Или прям сказали бы, как сделать надо?
Понимаете, тут в общем дело... Ну, с какой-то глобальной цензурой «Русская планета» не столкнулась за это время. Вернее, был один случай с присоединением Крыма, когда четыре сотрудника, ну, это было в марте, да, или в апреле, получается, когда четыре сотрудника «Русской планеты» ушли, как раз испугавшись, что, в общем, ресурс больше таким не будет. Но там было одно обострение, вообще его удалось пережить, и сайт продолжал успешно функционировать.
Я попрошу тебя еще с нами остаться, но я сегодня беседовал с одним из тех сотрудников, которые как раз-таки и были тогда уволены.
С Павлом Никулиным.
Павел Никулин, действительно, который ушел в русскую планету с телеканала «Дождь», поэтому мы с ним хорошо знакомы и тоже дружим, встречаемся в нерабочее время. И Паша как раз-таки нам рассказал о том, почему он приходил в русскую планету и почему он из нее выходил. Давай послушаем.
Я наблюдал, как это не запускалось. Та концепция, которую предложили Пряников и Сережа Смирнов, мне показалась абсолютно верной, понятной, безумно интересной, очень новой. Я просто понял, что этот проект, я без него не смогу. И как это не очень скромно прозвучит, мне казалось, что и без меня этот проект тоже не будет таким, каким он должен быть. Конечно, нам никто никогда не докладывал напрямую о том, какие у инвесторов настроения и мнения. Доходила, конечно, информация, что это люди консервативные, что они просят не поливать грязью Путина и Кирилла. Нам казалось, что, в принципе, сама концепция русской планеты этого не предусматривает, потому что у нас не было колонок, то есть какого-то вот мнения, какого-то хейт-спича в адрес кого бы то ни было, неважно, там будет это Путин или Навальный или кто-то еще, оно не предусматривалось форматом. Первая была история, на русской планете не вышел текст про новый Афон. Это в Абхазии церковь, про как там какой-то конфликт, в котором было замешано РПЦ, я, к сожалению, не знаю подробностей. Текст вышел в итоге на Ленте.ру. Я не знаю причин точно. Да, мои предположения, что, конечно, это была цензурная история со стороны именно руководства. Я имею в виду инвесторов. Я для себя решение уйти принял в феврале, потому что была очень скверная история с моим репортажем из Крыма. Я считаю до сих пор, что он абсолютно невинный. Я описал ровно то, что видел. Сколько я знаю там из своих источников редакции, инвестору очень не понравилось, что я упомянул, что люди, которые в Севастополе охраняли Владимиру Ленину, пили коньяк, пиво, ели с армейских ножей и тушенку. Хотя я не вижу ничего предосудительного в том, что там люди, которых я упоминаю в тексте, пьют алкоголь. Ну, там не было никаких оценочных суждений. Это было просто описание. Весь день ходил по Севастополю и смотрел, что там происходит. Инвестор посчитал, что вот такое описание порочит образ защитников памятника Ленина, вот жителей Крыма, что я являюсь каким-то ангажированным лицом. Инвестор, насколько я помню, потребовал в резкой форме удалить этот кусок. Там шли угрозы закрытия СМИ. После этого еще ряд текстов не были опубликованы. После того, как я вернулся, я уже решил, что я напишу заявление об уходе, потому что, моим принципам эта ситуация явно противоречила. Он пришел, сказал, что я ухожу, и выяснил, что со мной еще вот уходят коллеги. Насколько я знаю, их мотивы были все-таки не напрямую связаны со мной, но издание еще существовало, там выходили достойные тексты, работали достойные люди. И казалось даже, что именно эта история смогла в каком-то смысле спасти, потому что после хоть и минимальных репутационных потерь, которые понес инвестор, вроде как-то на время от Пряникова отстали. Потом я уже наблюдал эту историю как сторонний наблюдатель. Да, я видел, что появлялись какие-то новости, что вот сейчас ему грозит отставка, что потом я общался с коллегами, они тоже были в растерянности, потому что не очень понимают, что происходит. Эти жалобы без конкретики поступали на инвесторов, но, как я понял, эти люди, кто давал деньги на русскую планету, они хотели радикального изменения редакционной политики.
Илья, вот скажи мне, пожалуйста, ты же слушал сейчас, а вообще, как, на твой взгляд, личный, оценочный, журналистский, люди, которые дают деньги на СМИ, они насколько вправе требовать, чтобы в издании публиковало то, что им нравится, и не публиковало то, что им не нравится, в случае с «Русской планетой»? Я и спросил.
Слушайте, наверное, если человек дает деньги, то он в каком-то смысле может считать себя вправе потребовать, заказывать музыку еще, какая должна развить.
Не, подожди, ты понимаешь, есть стандарты профессии. Понимаешь, когда ты пишешь, если ты пишешь пропаганду, например, пропаганду про украинскую, а тебе говорят, нет, мы хотим пропаганду про российскую, тогда я понимаю, если вы стараетесь делать новости, то тут очень трудно, это уже сразу попадает в раздел цензуры. Вот понимаешь, нет?
Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но вот о том речь, либо ты создаешь репутационно какой-то авторитетный ресурс, который не зависит ни от тебя, ни от давления из администрации президента откуда-либо еще, и он спокойно работает и не испытывает давления, либо ты делаешь вот что-то такое хмурое, непонятное, вмешиваешься в это, и к этому всему, к этой всей каше не будет никакого доверия. Вот. Но, видите, русская планета, она более-менее спокойно существовала.
Сколько она существовала, получается?
Полтора года, получается,
Да.
Да, да.
Вот мне просто интересно. Я не хочу, чтобы это была исключительно критика. И мне хочется сказать там спасибо вам, коллеги, за то, что вы делали свою работу, делали ее хорошо и профессионально. Хочется сказать спасибо вашим руководителям, которые СМИ создавали и вас направляли. Но тем не менее, вот Венедиктов говорит то, что радиостанция «Эхо Москвы» — это не «Лента.ру». И даже если меня отсюда уберут как-либо... Кстати, вот тоже Паша Никулин важный момент произносил. Во многом, он говорит, инвесторы были недовольны тем, что журналисты могли оставлять в социальных сетях и как себя позиционировать именно в этом пространстве. С «Эхо Москвы» та же самая история. Но, тем не менее, вот Венедиктов говорит, ни в коем случае не уходите. Конечно, журналисты «Эхо Москвы» защищены уставом. И в «Ленте.ру» или в «Русской планете» подобного счета не нету. Вот отсутствие подобных договоренностей с инвестором, когда от отставки одного человека может зависеть судьба очень многих, это все-таки ошибка или это единственная возможность существования сейчас?
Ну, слушайте, здесь же дело не в одном человеке, там, в Павле Пряникове заключается, а в том, что «Русская планета» должна как-то поменяться. Но вот они целиком редакцию поменяют, если что. Здесь, ну, начиная, да, с увольнения главного редактора. Ну, понятно, куда они хотят направить. Поэтому здесь уязвимость не одного человека, здесь уязвимость всей редакционной политики, но вот за ее сохранность, ее гарантия, за них выступал вот главный редактор. И в любой редакции так должно быть. Главный редактор должен декламировать какие-то постулаты.
Но
базовые.
Если теперь главный редактор не смог как бы сдержать, ну не знаю, вот ту редакционную политику и сохранить ее, которая была в его видении, да, и именно под которой подписывались все журналисты.
Ну, не удалось сохранить эту редакцию как бы, с этим инвестором, ну, что поделать. Увы, жизнь такая.
Не мы такие, жизнь такая, давай, скажи эту фразу.
Подобных тому, что происходило с «Лентой.ру» и ну вот новообразованием, которое зовется «Медуза». Не думали ли вы собраться под другим каким-нибудь знаменем, уже совсем другим названием, но той же самой командой?
Ищете ли вы деньги? О!
Во, ну это не ко мне вопрос, я один из участников коллектива, причем не самая сплоченная его часть на самом деле. Ну, хотелось бы, чтобы дальше «Русская планета» существовала, ну, я имею в виду этот коллектив, по крайней мере, чтобы он продолжал делать свою работу, потому что «Русская планета», она открыла замечательных совершенно авторов, там, типа, ну, для меня, по крайней мере, типа Алексея Сочнева, или вот Максим Солопов там заблистал, который сейчас в РБК работает.
Да.
И хотелось бы, чтобы это дальше все существовало, ну, понимаете, можно об этом мечтать, но... Возможно, это как-то разрешится.
Просто понимаешь, какая штука? В этой истории с «Русской планетой» жалко СМИ, но это не самое главное даже. Тут очень важно понимать, как мне кажется, температуру по больнице среднюю. Потому что именно эти люди, они, в общем, к этому бизнесу не относятся, а для них это просто бизнес. И почему они сейчас, не позже и не раньше, захотели поменять главного редактора? Почему? Вот это вот вопрос, который...
Давайте ответ на него поищем спустя короткую рекламу. Благо, к нам присоединится еще и заместитель главного редактора «Русской планеты» Дмитрий Трещанин. Шепелин, оставайся с нами. Спасибо.
Да, буду.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
В это воскресенье гости программы «Детская площадка» с папашей Бунтманом, юные «Александровцы» Георгий Солдатов, Диана Аникина, Софья Позом, Екатерина Беляева, Иван Юдин, воспитанники детской школы-студии вокально-эстетического воспитания академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Не пропустите «Детская площадка» в воскресенье, как обычно, после 9 утра.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
«Эхо Москвы» – радио болельщиков.
Мы каждый день рассылаем спортивных курьеров.
По вечерам роем спортивные каналы.
И каждый понедельник приходим посудачить в футбольный клуб.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Вот, Илья Шепелин, продолжаем говорить о русской планете. На самом деле, это шел наконец разговор о профессии, мы в последнее время часто об этом говорим. Почему именно сейчас? Вообще всем все было понятно раньше. Зачем вас держали так долго? Почему не закрыли позже, а не сейчас редакциями в том виде, в котором она есть?
Ну, хороший вопрос, на самом деле. Дело в том, что где-то полтора месяца назад или два месяца назад первые разговоры пошли о том, что Пашу Пряникова могут снять с его поста, и более того, ему какое-то такое даже объявление, тоже не подкрепленное никакими документами, оно делалось со стороны издательства. Но тогда до этого не дошло, потому что поднялся небольшой скандал. И, честно говоря, вот последние полтора-два месяца редакция, она ждала, что такой примерно исход вероятен, возможен, но, скорее всего, будет. То есть, что там руководство, почему оно не могло понять, что там делать дальше, для меня это не ясно. Насколько я понимаю, они искали замену как раз Прянику как главному редактору.
Ну, просто я про политику, я все пытаюсь политику понять. Там, знаешь, тогда я по-другому спрошу. Вот ты ведь работаешь спецкором, это такая особенная немножко работа. Люди, которые, собственно, едут, выясняют своими глазами что-то интересное, видят, потом всем рассказывают. Ну, то есть люди, на которых потом ссылаются буквально, да? Ведь я правильно понимаю, что такое спецкор?
Ты правильно.
Человек, который сам все узнает, является источником новостей. А вот у тебя за последние полгода как-то изменилось ощущение, что к тебе по-разному стали относиться люди, с которыми ты общаешься? Неохотнее работают или охотнее работают?
Да, вообще тяжело, на самом деле, потому что, ну, коль скоро закрывается издание, есть ощущение в целом обреченности журналистской профессии, вот в данный момент вообще в России, там нет драйва работать сложно и не очень интересно всегда из-за этого. Потому что, ну, вот, живя в любой редакции, там, ты на эти Москвы работаешь, на «Дожди» или еще где-то, ты можешь заниматься там важнейшими расследованиями, написаниями там архиважных текстов, но ты все равно понимаешь, что вот в любой момент это может закончиться там после звонка Лесина кому-нибудь в администрации президента. И, в общем, в этом проблема большая, да. Это я думаю, вы сами это ощущаете.
Давайте поймем, насколько велика беда именно по конкретным людям. К нам присоединяется Дмитрий Трещанин, заместитель главного редактора «Русской планеты». Дим, слышишь ли ты нас?
Да, Вов, слышу, приветствую тебя.
Мы соболезнуем целиком и полностью. Скажи, пожалуйста, а понятно, какое количество людей собирается уходить из «Русской планеты»? Я понимаю, что это большинство, но тем не менее, это 10-15 человек. Ну, чтобы вот, обычный слушатель представил себе
вашу
редакцию.
Кто останется, да, кто уходит?
На самом деле все достаточно сумбурно. И я вчера загибал пальцы, сидел ночью уже после прощания с редакцией, сидел, загибал пальцы, кто вот 100%, ну, не сто, но как бы кто мне вчера говорил, там, кто накануне говорил о том, что собираются уходить. И получается, да, это больше двух десятков человек, насколько я понимаю.
Да.
И никуда.
А вообще понятно, куда идти искать работу? Вот мы сегодня упоминали десятки СМИ в нашем эфире, и большинство из них, ну, идти в них работать, как бы, ну вот, мне бы не хотелось.
Да, я понимаю, для себя очень мало осталось, куда хочется.
Давай, давай так, оставаться или уходить, как бы, вот, каждый решает сам за себя, с одной стороны. С другой стороны, есть понимание, что уйти – это наивыгоднейшие стратегии, потому что все люди, ну, не все, а большинство людей, которые работали работают сейчас еще в русской планете, они через эту историю уже неоднократно проходили. Вот, в частности, у нас три редактора из газеты «Ру», да? Угу. Ну, понимаешь,
да, да? Да.
Вот. И они как бы и они так и говорят, что вот скоро уже мы будем перемещаться такими короткими перебежками от издания к изданию, причем каждый раз промежуток между написанием заявления на прием и на увольнение, он будет постепенно сокращаться до тех пор, пока это не сольется в одну точку, в такую сингулярность, когда ты одной рукой пишешь заявление о приеме, а второй уже выполняешь заявление на увольнение, обходной лист. Вот примерно, видимо, так это будет происходить. А так вот, если говорить серьезно, то я вот сейчас не вижу себе изданий, в которые бы я сейчас пошел с большим удовольствием, потому что везде какие-то состоявшиеся коллективы, а у меня вот, ну, свое, как бы, вот, у меня вот есть в голове образ идеального СМИ, и я его пытался реализовать русской планете. И я понимаю, что вот мой этот идеальный образ, он не совпадает ни с одним из существующих изданий.
И можно найти деньги на рынке для твоего идеального СМИ? Как ты думаешь?
А вот как бы у нас Смельчаков-то на самом деле, Смельчаков с деньгами настолько сорвиголов, да, но их, может быть, они есть, но вот как-то они не ходят со мной.
Почему же так? Что такого смелого вы делали, что для этого нужна смелость какая-то особенная? Объясни мне, пожалуйста.
Вот как раз мы-то на самом деле, я бы не сказал, что мы были самым смелым изданием, да, но я бы не сказал, что мы были совсем уж боязненными, скажем, цензурами.
Блин, вот знаешь, что больше всего мне обидно? Что мы очень, как мне кажется, достаточно смелые люди, говорим о том, что мы были смелыми или не были смелыми. Я считаю, что мы были смелыми постоянно. Что я, что Олевский, что ты. Вопрос в том, что боясь порой того, что могут прийти и просто отобрать все, забрать, как происходит сейчас с русской планетой, как произошло с Лентой.ру, как пытались сделать с Дождем, как намекали, что сделают с Эхом Москвы. А вот с помощью таких вещей нас порой заставляют даже включать ту самую мерзкую самоцензуру, которая, наверное, журналистах, работающих на федеральных каналах, работает несколько по иным механизмам. И вот здесь мы говорим, вот здесь, наверное, давайте, вот, ну, мы помягче скажем. Не как было на самом деле, а помягче.
Слушайте, вот они... у меня вот смотри, вот, ты знаешь, прям важный вопрос, мне кажется, подвести, вот, чтобы понимать. Скажите мне, пожалуйста, оба наших, вы знаете статистику вашу, ведь сколько людей читают «Русскую планету», чтобы понимать?
Честно говоря, да, алло.
Да.
Вот, я, честно говоря, не очень следил за статистикой, я вот... Это скорее епархия Пряников, вот он говорил у вас ранее в эфире, что это примерно 200 тысяч в день, это примерно соответствует действительности.
6 миллионов в месяц, он говорил.
6 миллионов в месяц, да. Я могу сказать, что какие-то у нас материалы набирали по миллиону просмотров. Да. Там какие-то тексты Васюнина первые из Донецка, там и были какие-то репортажи, которые набирали 100-200 тысяч того же Шепелина, его панковские эти вот тексты с
Шепелина такого. Вот, понимаете, вот, я не знаю, если вы не читали «Русскую планету», зайдите, почитайте просто «Правду» наших коллег.
Отмотайте назад, да.
Шепелина, Васюнина, вы просто поймите.
Машу Климову почитайте, Пашу Никулину почитайте, Смирнова обязательно читайте всего.
По поводу 2013 года, по данным с ПАРК, не знаю, что такое, выручка ООО «Русская планета» по, не знаю, что составило более 2,1 миллиона рублей, то есть 2 миллионов 100 тысяч рублей, а чистый убыток более 7 миллионов 200 тысяч рублей. Ну, то есть, вот «Русская планета», она зарабатывала 2, тратила 7.
А, кстати, вот вопрос, вы зарабатывали или... То есть, на самом деле вы зарабатывали или там была какая-то схема, или вы действительно были датируемым СМИ?
Глядите, какая история. Ну, во-первых, начнем с того, что СМИ, вот, по крайней мере, в этой редакции, да, то, что говорил Илья по поводу там нашего прародителя, нашего предка, да, это к нам никакого отношения не имеет.
Понятное дело.
Да, мы как бы стартовали с нуля. И за полтора года вывести такой проект на окупаемость, но я не знаю, есть ли вообще примеры.
А, то есть это нормально, в принципе, да?
Да, не желтого какого-то СМИ, который выходит на окупаемость в считанные месяцы. Мне кажется, что нет. Насколько я знаю, и «Слон» вышел там на окупаемость, если он вышел там на третий, четвертый год.
Он на персональной прибыли сейчас.
Еще какие-то такие примеры. То есть, если честно, вот я вот так для себя в уме подсчитывал, вот федеральная наша редакция, вот опять же Смирнов говорил о том, что у нас есть региональные отделы, вот федеральная редакция, по моему ощущению, должна была выйти на окупаемость, ну вот как раз на вторую годовщину основания, да, но вторая годовщина основания, видимо, уже состоится, по крайней мере, без большинства из нас, и это, естественно, заучено в показателях.
У меня день рождения, грустный праздник.
Два вопроса коротких, личных, про личности, вернее, не личных, а про личности. Значит, я, во-первых, забыл, как зовут Горохова, напомните, пожалуйста.
Горохов,
да.
Александр, видимо,
да. Александр Горохов, да, он перестает нам просто в Фейсбуке и в Твиттере в нашем радиостанциях Москвы приветы. Вам тоже и говорит спасибо, что говорите добрые слова редакции. Вот. И вот какой вопрос. Что будет Пряников делать? Он сказал дальше? У него есть планы? Или он будет дальше придумывать счастливых и приятных?
Он сказал, что он неделю будет спать. Это вот единственное, что я знаю.
А потом? Предложить?
Ну, вот, как бы, не знаю, Паша, наверное, обидится, но вот с того момента, как мы, как бы, мы объявили городу и миру о том, что Паша увольняют, до того момента, когда мы уже начали это праздновать и были не совсем трезвы, за это время Прянникову позвонили 4 раза. Предложениями разными. То есть, соответственно, такой человек, как Паша, у него есть редкая возможность выбирать еще.
Это не
лучший
билет, слава богу.
Хорошо.
Мы вам желаем в любом случае успехов.
Спасибо.
И все-таки
за
мы надеемся,
вам.
Что будет другой проект, где мы сможем, наверное, как-то вместе, наверное, работать и вас читать.
А вы нас смотреть.
Спасибо большое. С нами были Илья Шипелин, специальный корреспондент «Русской планеты», и Дмитрий Трещанин, заместитель главного редактора этого издания. Мы с «Русской планетой», по всей видимости, прощаемся. Такое решение принял инвестор. Он увольняет главного редактора, за ним уходит практически весь творческий коллектив. Мне очень жалко из-за этого. И, к сожалению, сегодня была грустная программа. А вам всего доброго. Встретимся через неделю. До свидания.